Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». Сентябрь ознаменовался для православных христиан двумя новыми праздниками – День семьи, любви и верности. В память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских церковь празднует теперь вместе со всей страной в первый месяц церковного года, когда нет поста и можно венчаться. Другой праздник – День трезвости, новый лишь относительно. Старинные обычаи празднования Дня Трезвости Священный Синод Русской Православной Церкви возобновил в прошлом году. Его отмечают 11 сентября, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, Великого Постника и Трезвенника. В Челябинске общегородской молебен о страждущих недугом винопития и наркомании состоялся в этот день на площади перед храмом святаго благоверного князя Александра Невского. Примечательно, что оба праздника, День семьи и День трезвости, направлены на укрепление малой церкви семьи.
Напомнить, как важно блюсти трезвость и сохранять благоразумие. Основная задача этого возрожденного православного праздника. Как и 100 лет назад, в день памяти усекновения главы святого Иоанна Крестителя, 11 сентября, верующие собираются в храмах, чтобы помолиться за всех страдающих недугом пьянства и другими пагубными для души и тела зависимостями.
Мы, скорее всего, пришли помолиться за своих родных, которые, может быть, каким-то задевают этот грех или другие дела. Ну, просто пришли помолиться за них, за их грехи.
Второй год подряд общегородской молебен об утверждении трезвости проходит в храме святого благоверного Александра Невского. До революции здесь действовало Челябинское Иоанно-Предтеченское общество трезвости. Кстати, тогда 43% мужского населения России оставались абсолютными трезвенниками против сегодняшних 5.
Внезапно приходит на близких грех винопития или наркомания. Не могут сразу узреть эту болезнь. А когда она проявляется полностью, семьи разрушаются, губится здоровье. Проклинают люди тот момент, когда впали в эту пагубную страсть.
Именно победе над этой страстью и посвящено усердное моление православных. Однако трезвость – это не просто отказ от алкоголя. Сохранить чистоту души и сердца – главный подвиг человека, вступившего на путь трезвения.
Самое главное, что здесь надо и труд, и молитву соединять. Тогда действительно человек может восстать от греха своего падения. Надо обратиться просто в храм. Прийти в храм, рассказать о своей проблеме, и подскажут, куда позвонить, куда прийти, к кому обратиться, к людям, которые действительно знают и умеют, как бороться с этим недугом.
Помощь людям, страдающим разрушительными зависимостями, оказывают приходские и епархиальные общества трезвости. Благодаря им уже тысячи прихожан вернулись к трезвому образу жизни. При этом алкоголь, табак, наркотики – далеко не весь перечень соблазнов, помутняющих сознание людей. Огромное количество россиян поддаются сегодня и игровой зависимости.
Зависимость, в принципе, сложная. И работать с ней сложно. И проблема этой зависимости, что человек сам не осознает, что он находится в этой зависимости. И вся суть реабилитации, она именно направлена на то, чтобы человек осознал, что он в проблеме, что он зависимый, что ему нужна помощь.
Огромная профилактическая работа приносит добрые плоды. Однако для решающего перелома необходимо объединить усилия всех социальных групп, органов власти и религиозных организаций. Только так можно обратить всеобщее внимание на эту беду, исцелить людей от греха и укрепить силы их родных и близких.
Современное время – очень искусительное время, потому что множество и множество различных зависимостей губит человека. Порой человек это даже не замечает, как может впасть в какую-либо страсть, в грех и потерять образ человеческий. Все общество должно приложить усилия, чтобы остановить у людей такое падение, и чтобы они опять стали достойными людьми нашего общества.
Об актуальных вопросах церковной и приходской жизни, о жертве и молитве, а также о многом другом, о чем спрашивали вы, уважаемые телезрители, рассказывает в своем интервью митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим.
Еще в Ветхом Завете богоизбранному народу израильскому было заповедано приносить Богу жертву от своего достатка. Праотец Авраам, первый, кто отделил десятую часть добычи первосвященнику Мельхиседеку после победы евреев над четырьмя восточными царями. Позднее десятая часть отделялась священническому сословию, левитам, которые не имели собственной земли и других средств к существованию. Традиция жертвовать десятую часть, десятину, на нужды церкви утвердилась и в христианстве, и до сих пор благочестивые христиане стараются придерживаться этого жизненного правила. Однако порой жизнь вносит свои коррективы, например, в кризисные времена. Как к этому относиться?
В современном мире понятие церковной десятины реализуется, конечно, не всеми. Сейчас очень и очень редко встретишь тех людей, которые действительно жертвуют десятину от своего достатка. Сейчас больше люди жертвуют по возможности. И особенно вот в наше время, в то время, когда все-таки есть определенные экономические трудности, конечно же, мы с пониманием относимся к этому вопросу. Главное, что христианин остается христианином по своему внутреннему убеждению. Вот. Ну а то, что он может пожертвовать сейчас или не может пожертвовать, может быть, он потом пожертвует столько, сколько посчитает нужным. В конце концов, это не очень-то и важно. Важно то, чтобы сердце человека стремилось к Богу.
Между тем, значительная часть населения страны в непростые для экономики времена озабочена тем, как уберечь деньги от инфляции. И тут перед верующим нередко встает вопрос, допустимо ли, например, класть деньги на депозит в банк? Не является ли это особой разновидностью ростовщичества, которое является явным грехом?
Ростовщичество – это когда ты непосредственно даешь людям в долг под огромные проценты, а потом с них требуешь эти проценты. А в данном случае, когда люди хранят свои деньги в банках и за это получают какой-то процент, то, конечно же, ничего здесь страшного, плохого нет. Работают ваши деньги, их во что-то вкладывают, они какой-то приносят прибыль. За счет этой прибыли живут и сотрудники банка, их семьи, ну и какая-то часть от этого процента достается вкладчику. Так что страшного ничего нету. Наоборот, хорошо, можно сберечь денежные средства, хотя бы как-то сберечь от той инфляции, которая происходит.
Гражданское строительство в настоящее время испытывает определенные сложности из-за сокращения заказов и спада инвестиций. Отражается ли такое положение дел на строительстве храмов в Челябинской области?
Нет. Более того, сейчас мы от города получаем 4 новых участка для строительства храмов. Помимо уже полученных за прошедший год. Экономические проблемы – это одно. Строительство храмов – это совсем другое. И наоборот, можно сказать, что больше всего храмов строилось тогда, когда люди чувствовали, что их силы, в принципе, для решения их житейских проблем не всегда помогают. Тогда человек убеждался, что без Бога не до порога.
В Челябинске сегодня быстрыми темпами возводится новый кафедральный Христорождественский собор. Строительство идет с опережением графика. Завершена заливка фундаментной монолитной плиты. Началось устройство цокольного этажа. А рядом со стройкой уже возвышается временный деревянный храм. Вскоре он будет освящен, начнет формироваться приход. Между тем, всего в нескольких кварталах от нового кафедрального собора располагается храм, освященный в честь преподобного Сергия Радонежского, где свой приход, сформировавшийся более 10 лет назад. Прихожане этого храма сегодня задумываются, к какому приходу они вскоре будут относиться, какой храм посещать. Ведь для многих из них Христорождественский собор территориально окажется ближе, чем храм преподобного Сергия.
Идти туда, куда влечет сердце человека. Если тебе в этом храме хорошо, вот ты чувствуешь, что этот храм мой родной, то значит, ходи в него. Часто встречался с такими людьми, Вот. И всегда говорил, выбирайте то, что вам нравится. Бывает, что храм, который нравится человеку, находится очень далеко от того места, где человек живет. И он в воскресное утро едет далеко, чтобы помолиться там, где ему удобно. А кому-то нравится ходить туда, где рядом с домом. А кому-то нравится ходить туда, где служит архиерей. Каждый человек волен выбирать по велению своего сердца тот храм, который ему нравится.
«Где Дух Господень, там свобода. Ведь и Господь сказал, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Но свобода в духе и истине – это отнюдь не мирская вседозволенность, а нечто ей прямо противоположное. Поэтому внешние утеснения, ограничения для православного христианина – это нечто само собой разумеющееся. Все это, конечно же, актуально и для молитвенной жизни. Так, самовольно заменять установленные утренние и вечерние молитвы молитвой Иисусовой либо другими молитвами не полезно, считает владыка Никодим.
На самом деле, вечерние и утренние молитвы – это действительно, можно сказать, нечто оптимальное для тех молитвословий, которые человек произносит утром и вечером. Что-либо к ним добавить от себя будет излишне, потому что эти молитвы практически заключают в себе все, что человек может попросить на день грядущий или на грядущую ночь. А с Иисусовой молитвой здесь надо подходить тогда, когда человек говорит, что в течение многих десятилетий я действительно утвердился в молитвенном правиле. Причем молитвенное правило заключается у меня не только в том, что я вычитал утренние и вечерние молитвы, не в том, что я вычитал Евангелие, каноны, псалтырь, но еще и в том, что моя жизнь полностью посвящена Христу. Как новый шаг в духовном развитии, по благословению духовника, человек начинает молиться Иисусовой молитвой. Иногда происходит у человека самость, и по самости молиться очень легко. Но как только благословят, тут же все это пропадает, потому что это была самость. Вот есть утренние молитвы, есть вечерние молитвы. Держитесь этих помощников, чтобы укрепиться в молитвенном делании.
Между тем, далеко не для всех верующих очевидно, что на молитву нужно получать благословение священника. И все же, почему наша духовная и прежде всего молитвенная жизнь нуждается в руководстве?
В духовном развитии человека надо опасаться гордыни. Когда человек решает, что я могу сам, я за это сумею, вот я уже такой духовно великий, и за этим кроется определенная бесовская ловушка. И поэтому, если у человека возникают какие-либо вопросы в своей духовной жизни, всегда лучше подойти к священнику, у которого исповедуешься постоянно, и этот вопрос обсудить с ним. Потому что священник, у которого вы исповедуетесь, как бы видит вас со стороны и дает вам правильную оценку, основываясь на церковном предании, на опыте церкви. И то, что для вас сокрыто, для него является ясным. Кому-то он действительно скажет, давай, увеличивай свои молитвенные правила, читай новые каноны, читай новые правила, добавь. А кто-то скажет, нет, дорогой мой, ты еще в этом не утвердился. Поэтому научись потихонечку ходить духовно, нежели сразу начнешь духовно бегать, а потом пойдешь и получишь духовную травму. Поэтому всегда в таких вопросах лучше приступать не по своему самомнению, а по духовному благословению.
Напоминаем, что задать вопрос владыке Никодиму можно по электронной почте или обычным письмом, адреса на экране. Все ваши вопросы мы постараемся ему передать, а самые интересные зададим устно и включим ответы в программу. Пишите нам. На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь.